Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга 26-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя». Завершит этот час нашего вещания программа «Апостол».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 27 ноября по 3 декабря в Сокольниках, в павильоне номер 4.1. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 27 ноября по 3 декабря с 11 до 19 часов. В Сокольниках, в павильоне номер 4.1. От метро Сокольники будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Дорогие слушатели, скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной, на могиле православного христианина, мы по традиции устанавливаем крест. Но век деревянного креста недолог, в отличие от креста из камня. Посмотреть образцы художественного надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ по самой выгодной цене и получить скидку 40%, вы сможете в Москве на православной выставке в Сокольниках с 27 ноября по 3 декабря. Только на выставке можно оформить беспроцентную рассрочку и бесплатное хранение. В Москве и Московской области поможем с установкой. Возможно, доставка по России и СНГ. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный или на сайте крест-нн.ком. Повторяем телефон 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Сайт крест-нн.ком. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 12 по 18 декабря в павильон 2 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку в рамках фестиваля «Артес». Центром фестиваля станет православная программа для всей семьи и ярмарка товаров, сделанных руками умелых мастеров. Здесь же вы сможете выбрать и приобрести книги, в том числе подарочные детские издания, а также иконы, ювелирные и другие изделия. Вас ждут встречи со священниками, книжные презентации, концерты и рождественский киномарафон. Ждем вас всей семьей с 12 по 18 декабря с 11 до 19 часов в павильоне 2 Сокольников. Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро Сокольники. Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас на праздник святой равноапостольной Нины в Грузию с 25 по 31 января. Телефон для справок 495-937-57-91. Дорогие радиослушатели, с 21 ноября по 17 декабря в магазине «Православное слово» на Пятницкой проходят дни издательства «Никея». Все книги издательства «Никея», а это более 250 наименований, в различных тематических разделах магазина можно купить в «Православном слове» на Пятницкой со скидкой 20%. Издательство «Никея» – одно из трех крупнейших православных издательств России. Оно выпустило более 500 наименований книг. Многие издания – лауреаты престижных литературных премий, таких как «Патриаршая литературная премия», «Премия Александра Невского» и других. Ждем вас в «Православном слове» на Пятницкой. Мы находимся в самом центре Москвы, улица Пятницкая, дом 51, во дворе храма Живоначальной Троицы. Телефон 495-212-1262. Сайт правслово.ру. Повторяем телефон. 495-212-1262. Сайт правслово.ру.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, глава 16, стихи 1-9, 80-е зачало. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат, имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в дома свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Не для того мы приступаем к чтению Слова Божия, чтобы поражаться его красотами и глубинами или утешаться сладостными переживаниями. Нет, божественное откровение хочет вдохновить нас на истинную жизнь, на исполнение нами нашего христианского долга. Мы, как говорит апостол, служители многоразличной благодати Божией. Мудрость заключается в том, чтобы употребить все, что мы имеем в мире, на обретение вечных богатств, делами благочестия, любви. Именно об этой доброй купле говорит преподобный Серафим Саровский в своей знаменитой беседе с Мотовиловым о цели христианской жизни. Сегодняшняя притча представляет сынов человеческих как управителей земных владений в этом мире. Чем бы мы ни обладали, это собственность Божия, мы только пользуемся ею. Нам показана нечестность управителя. Он расточил имение своего господина и был обвинен за это. Разве мы не склонны к такой же растрате? Разве мы употребили доверенное нам Богом должным образом? Чтобы не оказаться нам осужденными Богом, мы должны осудить себя. «Что это я слышу о тебе?» — спрашивает с тревогой господин. Он опечален, что ему приходится разочароваться в своем управителе. Но управитель не может отрицать этого, и потому должен дать отчет и в скором времени оставить место. Помним ли мы, что и нам предстоит скоро оставить свое служение в этом мире? Смерть придет и освободит нас от управления, другие придут на наше место. Это увольнение будет справедливым. Мы его заслужили, потому что расточили Господне имение. И когда наше управление будет отнято от нас, мы должны будем дать отчет в нем нашему Господу. «Что мне делать?» — размышляет управитель в притче. Об этом надо было размышлять раньше, но, как говорится, лучше поздно задуматься, чем никогда. Жизнь продолжается, но на что он будет жить? Он знает, что у него нет уже сил, чтобы зарабатывать на жизнь трудом. Копать не могу, а может быть, дело не в том, что он не может, а что не хочет. Может быть, он просто ленив или не навык к такой работе. Он понимает, что у него нет смирения, чтобы просить на хлеб у других. Просить стыжусь. Гордость говорит в нем, хотя стыдиться надо не этого, а нечестного управления. И вот он решается войти в дружбу с должниками своего господина. Он списывает их долги наполовину, чтобы сделать их должниками ему. Мы видим, сколь ненадежны наши земные владения, и, может быть, особенно у тех, кто больше всех имеет их. И какое предательство обнаруживается даже среди тех, кому много доверия. За что же господин похвалил управителя неверного? Конечно же, не за неверность, а за то, что тот мудро поступил с точки зрения мира сего по отношению к себе. ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. О, если бы мы так же заботились о своей душе и вечности, как они о своей земной выгоде! Если бы мы были столь же мудры в наших духовных делах, как они в своих! Не то, что сыны века сего являют подлинную мудрость. Нет, только в роде своем. В этом они мудрее нас. Мы живем так, будто будем здесь жить всегда, и как будто не будет жизни после смерти. Как сыны света, мы должны бы видеть только вечную жизнь перед собой и, готовясь к ней по закону света и правды, отправлять все, что мы имеем здесь на земле, на небо. Святые отцы советуют учиться нам ревности о правде у ревнующих о грехе. И даже у самого дьявола, который не знает ни сна, ни отдыха, ища возможности совершить новое зло. Так и мы должны непрестанно гореть духом, чтобы устоять в добре. И у самих себя в этом смысле мы должны учиться. С подобием о Господи, ныне возлюбите тебя, якоже возлюбих иногда той самый грех. И паки поработайте тебе без лености точно, якоже поработах прежде сатане льстивому. И я говорю вам, обращается к нам наш Господь, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Все перевернуто и искривлено в этом мире, отпавшим от Бога. Но Господь выпрямляет все. То, что мы имеем на земле, принадлежит Господу. Но наш долг — служить этим богатством другим. Оно неправедное, потому что само по себе не может дать никому подлинного счастья. Оно обманчиво, потому что смерть полностью лишает его. Но когда вы обнищаете, те, кому вы служили им, будут ходатайствовать за вас пред Господом, чтобы приняли вас в вечные обители.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжая тему русской беды, которую мы весь этот год переживаем, возвращаясь мыслями то к февральской революции, то к ее естественному продолжению Октябрьскому перевороту, то к первым ее жертвам юнкерам, то к дальнейшим ее жертвам, мы сейчас вступили в страшную череду годовщин, я хочу снова обратиться к недавно вышедшей книге моего друга Дмитрия Соколова. Это молодой историк из Севастополя, я напомню, участник, деятельный свидетель возвращения Крыма и очень хороший белый историк, исследователь, как он сам скромно себя называет. Его книга «Железная метла метет чисто» посвящена красному террору в Крыму. Она вышла в издательстве «Посев» очень маленьким тиражом, поэтому, я думаю, уместно немного из нее снова процитировать. Я уже цитировала, но, конечно, всей книги этим не избыла. Поэтому вновь возвращаюсь к страницам книги. «Железная метла» — это, понятно, это ЧК и прочие карательные подразделения. Размер репрессий, который охватывает в своем исследовании Дмитрий, он совершенно чудовищен. Жертвами террора в Крыму стали многие известные в то время люди, такие как управляющий Таврической казенной палатой экономист и финансист Александр Барт, бывший министр продовольствия, торговли и промышленности второго краевого правительства Александр Стевен, заместитель министра юстиции России Илья Ильяшенко, уполномоченный комитета презрения и Всероссийского общества Красного Креста, заметим, Красного Креста, Иван Бичлубенский, потомки знатных дворянских родов, князей Трубецких и Борятинских. Тут тысячи и десятки тысяч людей расстреливают, сообщал из Ялты 4 декабря 1920 года неизвестный отправитель. Достаточно для смертной кары слова «дворянин». Не говоря офицер, солдат, их умирающих поднимают с лазаретов и выводят в леса, где убивают без разбора. Приезд после 1918 года уже преступление, образование преступления. Все может быть основанием, чтобы тебя ночью схватили и повели в чрезвычайку. Утром родным выдают часть одежды, которая не подлежит реквизиции, часть остается. Докторов, инженеров всех косят. Спасите людей, это не суды, это не поиски контрреволюции, это уничтожение культурных сил страны. Это вот свидетельство очевидца. Одним из направлений террора стали аресты и последующие расстрелы пациентов госпиталей и больниц, а также медицинских работников. Первые расправы над ранеными и больными военнослужащими русской армии происходили уже в ходе стихийной фазы насилия. Количество погибших в этот период исчисляется сотнями. Вскоре эксцессы на почве классовой мести сменились организованными репрессиями. Так, в декабре 1920 и июне 1921 годов по постановлениям троек были расстреляны 6 бывших солдат армии Врангеля, которые находились на излечении в Симферопольском госпитале. Списки расстрелянных пополнили и пациенты санаториев Южного берега Крыма, как из числа офицеров, так и нижних чинов. В числе приговоренных к смерти оказались и те, кто хоть и был военнослужащим, но не служил в Белой армии. Одним из них был участник Первой мировой войны, уроженец Пермской губернии, поручик Александр Князев, который находился на лечении в санатории Красного Креста номер 10 в Ливадии. По постановлению чрезвычайной тройки Крымской ударной группы управления особых отделов ВЧК при РВС Южного и Юго-Западного фронтов от 21 декабря 1920 года в составе председателя Удриса, членов Агафонова и Тольмаца, его вместе с другими 202 арестованными приговорили к расстрелу. Жуткую картину расправы над группой инвалидов и больных численностью в 29 человек, которых незадолго до этого поместили на излечение в госпиталь, приводит в своем письме в секретариат ЦК РКПБ исполнявший обязанности врача при особом отделе Феодосийского ревкома и старшего врача 3-го Симферопольского повстанческого полка большевик Семен Констанцев. Расстрел был обставлен невероятно жестокими условиями. Предназначенные к расстрелу предварительно раздевались почти до нога и в таком виде отправлялись на место расстрела. Здесь, видимо, стрельба производилась прямо в толпу. Окраины города огласились воплями и стонами раненых. Кроме того, вследствие, может быть, стрельбы в густую толпу, многие из расстреливаемых оказывались не убитыми, а лишь легко ранеными. Все эти лица разбегались по окончанию стрельбы по окраинам города и скрывались населением. Некоторые из раненых затем попадали в госпитали. О них возбуждались ходатайства рабочими, которые оказывались имеющими родственников среди красноармейцев, которые тоже присоединялись к общему протесту и возмущению. Видите, это свидетельство большевика, вот Дмитрий указывает. Вместе с пациентами расстреливались... Реже заключались концентрационные лагеря и медработники, врачи, санитары, сестры. В основном их обвиняли в лечении и укрывательстве белогвардейцев, а также в том, что они оказались недостаточно лояльны к советской власти. В Симферополе, вспоминал очевидец, одного старого доктора-психиатра расстреляли за то, что он не хотел выдать 2 психически больных офицеров, находившихся у него в отделении. Расстрелы врачей проходили и в других городах, в том числе в Ялте и на южном берегу Крыма. Репрессиям также подверглись служащие обществ Красного Креста И это в условиях, когда сами власти остро нуждались в квалифицированных медицинских работниках. Расстреливались также рабочие, те, во имя которых большевики делали революцию и проводили в жизнь свои декреты. Вот страшная совершенно, на самом деле, вся эта книга, буквально вся эта книга, она состоит из подобных свидетельств, и каждая из них задокументирована. А поэтому я еще раз рекомендую книгу к прочтению. Возможно, еще буду из нее цитировать, но заметим, что переступаются совершенно немыслимые в прежних войнах нормы. Расстреливаются работники Красного Креста. И это носит массовый, это доказано, что это носит массовый характер. То есть расстреливаются те, кто выполнял клятву Гиппократа, для кого было все равно, белые или красные перед ним, для кого были только страдающие. Вот это вот особенно страшно. И в связи с этим я хочу сказать, что, господа, коллеги, сейчас очень много обсуждается в медиа, в том числе в православных медиа, наша катастрофа, через столетие которой мы только что переступили. Но я не понимаю вас, дорогие коллеги. Вот к чему на православный канал для оживления дискуссии, вероятно, приглашают то активиста движения за сохранение мумии Ленина? Мне говорят, что это придаст живости дискуссии, но, господа, нужна ли дискуссии такая живость? Это православный канал. Не хочу называть, но тем не менее. Или газета «Комсомольская правда», впрочем, последнее время снова переходящая из разряда в желтой прессы в разряд прессы красной, публикует интервью с историком Колпакиди, кстати, он опять активно выступает на православных, в том числе, каналах. И каждое его слово – ложь. Каждое его слово – ложь. То есть в интервью «Комсомольской правде» он говорит, вот свидетельство Беседовского относительно Войкова, цареубийцы, как мы все прекрасно помним. Это все фантазии. Беседовский перебежник, Беседовский все сочинил прекрасно. Только существует 90-х годов издание «Книга Беседовского на пути к Термидору», и к ней существует предисловие так называемого неостепененного и необремененного научными трудами историка Александра Колпакиди. И в ней Колпакиди говорит, что свидетельства Беседовского имеют огромное научное и историческое значение. Так когда же он лгал? Когда называл их ценнейшим историческим свидетельством, или когда говорил, что это все не имеющее отношения к реальности фантазии? И между этими заявлениями я не видела ни одного, чтобы он сказал: у меня появились новые факты, я прозрел, я понял, что Беседовская искажает картину реальности. Нет, просто, как у Оруэлла, оратору во время речи подменяют бумажку, и он продолжает говорить, только врагом вместо Евразии делается Ост-Азия, но даже не сбивается с плавного течения гневного обличения. Поразительно. И вот все эти высказывания тиражируют наши медиа. В том же интервью «Комсомольской правде» Колпакиди говорит: «Каверда был белорусским националистом, как он мог кричать за Россию, как он мог говорить, я отомстил за Россию, за миллионы людей». А нет, Каверда был белорусским националистом из Западной Белоруссии. Так это сформулировано. Да? А каким же образом белорусский националист вырос в Самаре? Да, Каверда действительно был по происхождению белорус, но он вырос в Самаре, он видел убийство священников, православных священников. То, что он крикнул за Россию, когда казнил Войкова, это доказано свидетельством совершенно беспристрастным человека, который не имел к нашим русским делам никакого отношения. Это задокументировано. Он именно крикнул за Россию. А то, что он сказал, я отомстил за миллионы людей, за Россию, это свидетельские показания. И вот, вот это вот вранье на голубом глазу, когда говорится, вот, Каверда перед смертью признался, что ему заплатили денег за то, чтобы сразить дипломата. Этого дипломата за убийство в Канаду не пустили. У Польши просто были другие немножко обстоятельства. Поэтому пришлось принять убийцу. Но кому это интересно в 87-м году Борис Сафронович такие признания это делал в городе Вашингтоне? Вот откуда вся эта ложь? И почему шарлатаны, выдающие себя за историков, приглашаются? Ну, «Комсомольская правда», с ней мне уже давно все ясно. Но почему на православные каналы приходит вот это вот существо, у которого ложь каждое слово? Когда вот мы открываем вот такие книги, как книга Дмитрия Соколова, и мы видим факты, от которых стынет в жилах кровь, и за каждым этим фактом живое свидетельство, за каждым этим фактом кровь человеческая. С чем мы вошли в столетие, господа? Мы под двуглавым орлом, нашим государственным гербом? Или как? Почему тиражируются большевистские мифы от Матильды, профинансированные из госбюджета, до Колпакиди, выступающего вплоть до православных каналов, и далее, и далее, и далее? Может быть, хватит? Так что еще раз рекомендую читать это прекрасное исследование «Железная метла метет чисто» и опираться на факты. А факты говорят, что Октябрьская революция была чудовищной катастрофой для русского народа и всех народов нашей прекрасной страны.
Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Апостол». Сегодня отец Георгий Климов будет вновь пояснять нам чтение из первого послания к Коринфянам апостола Павла. Это будет глава 14, читать буду я, Евгений Никифоров. Итак, достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Теперь, если приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу? Когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением, И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играет на свирели или на гуслях? Или если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнает, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире? И ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, стараетесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет «Аминь» на твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим или других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке, братья. Не будьте дети умом, назло будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушает меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, но для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие и неверующие, не скажут ли те, что вы беснуетесь? Но когда пророчествует, и войдет к вам кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается и всеми судится. Вот давайте здесь мы остановимся, потому что, как всегда, апостол говорит вещи чрезвычайно актуальные и чрезвычайно нам своевременные. И это, прямо скажу, я буду задавать эти вопросы, потому что это связано с нашим церковнославянским языком, который для многих сейчас вот тот самый незнакомый и незнаемый язык. Вопрос, конечно, очень сложный и тяжелый, им занимается богословская комиссия, комиссия по переводу священного писания и так далее, и так далее. Да и я сам любитель церковнославянского языка, потому что филолог и слово люблю просто, и люблю церковнославянский язык. Но все же принципиально здесь нужно сказать о том, каково учение апостола о дарах языка в церкви.
Но мне вообще кажется, что прежде чем ответить на вопрос о славянском языке, нужно разобрать вот то, что здесь говорит апостол Павел, сам контекст тут уловить. То есть он не случайно начинает слова «достигайте любви», «ревнуйте о дарах духовных». То есть вся ревность пастырей или мирян в церкви должна быть направлена исключительно к одному, чтобы в ближних, как и в тебе самом, возгревалась любовь. Любовь – это то, что объединяет человека вокруг Христа, то, что делает нас церковью, то, что низводит на нас дар благодатный Духа Святаго, то есть то, что поставляет нас в число спасаемых. Вне любви, таким образом, вне вот этого единения вокруг Христа благодатного, мы ни о каком спасении говорить и не можем. И, по всей вероятности, вот это пристрастие, которое коринфская община имела к дару языков, она, мы в прошлых беседах об этом говорили, вот это пристрастие, оно не соединяло, не сплачивало общину, а наоборот разъединяло. И вот для апостола очень важно показать, что дар языков, несмотря на то, что он очень, ну что ли, действует внешне на сознание человека, кого-то приводит в восторг, кого-то восхищает, когда ты смотришь, как человек на другом языке говорит. Апостол не случайно вот в конце уже чтения говорит, что вы будьте младенцами только на злое. Будьте совершеннолетни по уму. Не надо западать на то, что вот блестящим является таким, что кажется это самое важное. Нет, есть дары гораздо более важные. И вот апостол здесь нам говорит о даре пророчества, например. Хотя вопрос очень непростой в плане вот о каких языках говорит апостол Павел. Потому что, к сожалению, здесь проводить параллель с языками, ну, допустим, древними или с языками, на которых говорят другие народы, мы не можем. Ведь здесь вот посмотрите, апостол Павел говорит: «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». То есть, во-первых, апостол хочет сказать, только Бог понимает язык. Дальше как бы в подтверждение этого добавляет: «Потому что никто не понимает его». Он тайно говорит Богу, то есть в церкви. Если бы речь шла об иностранных языках, то, конечно, в Каринской общине нашелся бы кто-то хотя бы, кто бы понимал, что за язык
имеется в виду. То есть не о полиглотах. В Пятидесятнице не дар полиглотов был.
Нет, вот в Пятидесятнице был дар именно полиглотов. Полиглоты, поскольку там речь шла о том, что апостолы заговорили на разных наречиях, и мидяне, парфиняне, европейцы их понимали. То есть они заговорили на языках, на которых уже люди говорили. Здесь же речь идет о каком-то особом даре, который, ну, действительно называется глоссолалией. То есть говорение на языках, но на языках новых. Языки возглаголят новые, так Христос говорит воскресшим апостолам. И этот язык требовал понимания. То есть кто, как, каким образом все это совершалось? Сейчас сложно сказать, но внешне это, по всей вероятности, было нечто, что человек достаточно громко, может быть, не совсем членораздельно, но, привлекая на себя внимание, что-то начинал произносить.
Вот сейчас такую практику пытаются некоторые такие харизматические протестантские общины, сектанты, собственно, культивировать. Я как-то зашел, они в каком-то кинотеатре проводили вот достаточно большое количество людей, и вот все они пытались вот так. Но все это выглядело, как дальше апостол говорит, действительно беснование настоящее.
Беснование. Апостол-то он потом очень четко определит, когда вот мы видим действительно, что это от духа будет, глоссолалия, а когда это действительно беснование. И вот апостол здесь, мне кажется, очень как бы четко проводит линию какую. То, что говорение на языках — это не предел совершенства. Это вообще показатель не обязательно какой-то сверхдуховности и, соответственно, то, что должно вызвать зависть у одного по отношению к другому. Вот здесь апостол, он очень четко как бы обозначает такой момент, что если произносимое вот этим непонятным языком в церкви не назидает никого, не доставляет никакой абсолютно пользы, не научает спасению, то это должно быть оставлено. Потому что за этим уже идет не сплочение, не единение, а наоборот разделение церковное. И более того, не случайно вот в конце этого отрывка апостол Павел говорит о том, что если придут люди, не знающие или неверующие, и посмотрят на вас со стороны, то не скажут ли они, что вы беснуетесь? Вот тоже непростой момент. Зачем об этом апостол Павел говорит? Но предваряет он это вот какими словами. Сейчас мы найдем. Итак, в законе написано: «Иными языками, иными устами будут говорить народу моему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Это пророчество. А дальше: «Итак, языки, суть знамения, не для верующих, а для неверующих». В чем же это знамение тогда заключается? Что это за знамение языки для неверующих? Мне кажется, что здесь можно вот о чем рассуждать. Когда человек незнающий или неверующий, вообще под незнающими иногда даже понимают оглашенных, которые были в древней церкви, а под неверующими, соответственно, людей, которые не принимали благовестие Христова, они, приходя в церковь и слыша, как на непонятных для них языках говорили люди, которые принадлежали Церкви Христовой, конечно, всегда задумывались, не могли не задуматься о том, что они противны Богу, они именно пришедшие, не знающие, не верующие. И для того, чтобы этот момент усилить, Господь попускает им услышать то, что они не понимают. Господь как бы находится за пределами возможности ими что-то понять. Вот в чем заключается знамение. И вот это отторжение, оно для апостола Павла очень опасным является. Он боится, что это будет настолько как бы сильно воспринято и пережито этими неверующими и незнающими, что они просто скажут: бесноватые, и уйдут, и тогда вообще в церковь не вернутся. Именно потом он развернет правила вообще говорения на языках в церкви, чтобы не вызвать вот этого полного отторжения. Но здесь мы еще, конечно, должны говорить и о том, что вот о чем вы очень важный момент обозначили, что вне зависимости ведь от того, на каком языке я говорю, то есть это глоссолалия, то есть это вообще никому неведомый язык, или это просто непонятный язык, древний там или новый, но других людей, все равно эффект часто от него возникает один и тот же. То, что человек, попадающий в храм и не понимающий то, что там говорится, выходит оттуда пустым, выходит с пониманием того, что тщетно его прихождение в церковь. И вот здесь, конечно, мы должны поставить вопрос, а что вот все-таки с церковно-славянским языком, как нам здесь поступать, что нам здесь делать?
А с другой стороны, вот если опять-таки возвращаться к этой теме, простите, батюшка, все-таки она для меня такая живая, да. Я чувствую, для наших слушателей тоже. А с другой стороны, именно вот церковнославянский язык, он придает всей атмосфере церкви особую сакральность.
Да.
Вот это то, что говорит апостол, молиться духом, когда песнопение, может быть, не очень понятное, когда говорение на возвышенном, да. На самом деле чудесном, красивейшем церковно-славянском языке, оно придает особую значимость тому, что в церкви происходит. Вот потому что в протестантских общинах, ну, свой брат, да. Понимаете, ну, ничем не отличается. Одежда та же, пиджачок тот же, так сказать, все такое. Да давай, да, так сказать, вот они... И поведение даже их пресвитеров, оно вот такое, как простецкое, нарочито понебратское, да. Что ли. А здесь все-таки ощущается некоторая выделенность. И вот у меня в связи с этим вот какой вопрос. Вот апостол говорит опять-таки о знамениях, что это да. Знамение говорения языков. Вообще, и Господь даже говорит о знамениях-то такие суровые вещи. Кому дается знамение и чудеса? Какому роду?
Ну да. Род лукавый и прелюбодейный, знамение ищет.
То есть для внешних да. людей, которые, и апостол так говорит, это для людей, которые в церковь-то не пришли.
Да.
Для них вот эти внешние яркие впечатления, они существенны в том смысле, что они поражают их воображение.
Да.
Это не значит, что они ложные чудеса и знамения, но они вот для этих людей, которых вот,
конечно,
вот как-то,
конечно.
Как маячок.
Конечно, и вот в этой связи как раз мы и должны вот, найти какой-то, ну что ли, такой благодатный компромисс с церковно-славянским языком. Абсолютно верно. С одной стороны, непонятно. С другой стороны, ну, об этом мы постоянно ведь говорим, что церковно-славянский язык – это язык, который, ну, можно сказать, был систематизирован, сформулирован, не знаю, какие-то слова лучше филологу
отточен.
Подобрать, отточен именно святыми равноапостольными братьями. Мы им пользуемся исключительно как библейским. Близким языком для нас, именно славян или потомков славян. Это с одной стороны. С другой стороны, мы всегда признаем то, что само по себе богослужение – это есть погружение в определенную духовную реальность, без переживаний которой мы не сможем до конца постичь учение о спасении, ради которого мы приходим в храм. И поэтому вы совершенно верно говорите, что церковно-славянский язык становится частью, необходимейшей частью того сакрального обряда, который вводит нас в эту духовную реальность. И сними этот церковно-славянский язык, введи русский язык, который уже очень двусмысленный, очень опошленный. Откажись от облачений церковных. Вообще тогда зачем храм, в конце концов? Делай все дома. И тогда, в конце концов, ну, настолько все будет пошло и кощунственно, что ни в какую духовную реальность мы с вами не войдем.
До церкви в расцвете.
Через богослужение.
Как мы видим на Западе, протестантские церкви, они пошли этим путем. И это
да.
не нужно, и это случайно, это исторически, это придумано, это человеческое.
Вот.
И дзин-дзин-дзин, и все, и бац, и нет
и тогда
ничего.
И все. И вот церковь, мне здесь кажется, вот современная церковь, она очень, ну что ли, правильно вымеряет действия по отношению вот к использованию церковно-славянского языка. Ну, во-первых, она убирает архаизм уже абсолютно. То, что человеку непонятно и, может быть, даже режет ухо, звучит так. То есть возьмите, допустим, рукописи славянские 13, 14, 15 веков и возьмите, допустим, современные церковно-славянские тексты, вы увидите, что они отличаются, как небо и земля. Но тот ведь тоже церковно-славянский язык. Из истории переводов на славянский язык мы знаем, что святитель Алексей, митрополит Московский, в середине 14 века затеял для себя перевод Нового Завета, и многие считают по той причине, что многое ему уже, и преподобному Сергию, значит, это эта эпоха, было уже непонятно из тех церковно-славянских книг, которые имелись. Но, с другой стороны, когда в начале 19 века британское библейское общество пришедшая к нам в Россию, в Санкт-Петербург, став российским библейским обществом, поставила целью перевести Библию на русский язык, какая встала оппозиция? Боялись? Боялись чего? Хотя декларировалось сразу, что это делается с необходимостью для того, чтобы в условиях домашних изучать Библию. Ни о чем не шла речь больше, но боялись, что, переведя на русский язык, этот русский текст постепенно войдет в богослужение, вытеснит церковнославянский, и тогда уже раскола не миновать. Раскол — это разъединение, это лишение, ну, опять же, благодатных даров церкви. Поэтому в данном случае вот здесь нельзя ни в коем случае торопиться. И те, кто все-таки ищет Господа, они не могут не откликнуться, действительно, вы правы, на церковнославянский язык. Он очень певуч, он очень молитвенен, он очень умиротворяющий. В плане каком? Он, ну, на самом деле, духовный язык, потому что все те понятия, которые в нем содержатся, они очень четко в одно-два слова определяют духовные какие-то проблемы, духовные страсти, духовные добродетели, которые имеет человек. На русском языке этого никак не выразишь, в принципе.
Мы здесь на радио ведем еще уроки русского языка, и у нас еще были уроки церковнославянского языка. И мы определили, что церковнославянский язык — это есть высокий стиль русского языка.
Ну да.
Можно так.
Да,
он питает русский язык высоким стилем.
Как у Пушкина в «Пророке», да, когда он говорит по-русски, и потом, когда ему нужно о чем-то высшем сказать, он переходит на славян. И вишня внемлет, и дальше. То есть тут на самом деле это все, ну как сказать, единое, конечно, с одной стороны. Но вот как душа и дух, так и русский, и славянский язык, они вот в определенном, конечно, так вот, субординационном отношении находятся.
Ну, связаны, не разделишь ли дух от души. Ну, если разделишь, так уж, простите меня, но тогда уже и прощайся и с жизнью. И вот пишет апостол, собственно, он, так сказать, жестко очень говорит.
Да.
Но не будьте дети умом, да? Уже так сказать, не будьте детьми умом.
Да.
На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. И вот следующее, собственно, я хотел бы, чтобы мы перешли к следующему.
Да.
Он говорит о важности чего для совершеннолетних? О важности дара пророчества, который превыше во многом вот этого внешнего дара говорения языками. Но когда все пророчествуют, и кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются. И он падет ниц, поклонится Богу. И скажет: «Истинно с вами Бог». Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви. А говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другими можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророчества послушны пророкам. Вот интереснейшее, очень важное его такое заявление.
Потом,
И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома, у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. Ну, просто азбука поведения в храме, как нам нужно и что нужно делать.
Да, вот это все благопристойно и по чину добывает, это слова апостола Павла, которые являются, можно сказать, главнейшим принципом жизни храмовой.
Мы иногда, вот почему борется, так сказать, и неприлично, когда, ну, так душа хочет на самом деле. И подпеть за хором, вот что-то, и молитвы вместе с батюшкой произнести какие-то. Нас вместе, когда выходит регент, ну, там, «Отче наш», верую говорим, ну, с такой радостью, ну, наконец-то, и нам наш, можно высказаться и помолиться, так сказать, устами. Но вместе с тем, если вот каждый раз какая-нибудь матушка будет подбывать под боком, ну, думаешь, мать, ну зачем-то, ну, успокойся, ну, понимай твое благочестие.
Конечно.
Ну, потише, пожалуйста.
Да, причем чаще всего подпевают те, кто знает очень важный принцип, да. Ну и что, что нет у меня слуха, зато я громче всех пою, да. Тут ничего не скажешь. Но вот это вот слова о пророчестве апостола Павла, видите, он сразу здесь говорит, что важнее пророчествовать. Почему? Потому что неверующие или незнающие, когда придут, они прославят Бога. Почему? Потому что на понятном языке им будет объяснено все и о них в том числе. И кто они, и с какой целью вызвал их Господь из небытия, и куда они направить свои стопы должны. Все будет им понятно. Они обличатся в том смысле, что неправы по жизни, то, что неверующие, или не хотят узнать откровение Божие. И приведут, и апостол Павел это в очень таких умилительных сценах изображает, и падут ниц, и скажут воистину с вами Бог. Ну, то есть, в данном случае, все, что и требуется, в принципе, от Церкви Христовой. Ведь ее миссия – приобретать новых чад, рождать новых людей во Христе Иисусе Господе нашем. То есть приводить их к спасению. То есть вот здесь как раз и совершается эта необходимейшая миссия. А дальше итак, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, поучение, язык, откровение, истолкование – все сие да будет назиданию. Что это значит? Конечно, можно было представить, что если пришли все, кто с псалмом, кто с назиданием, кто и вместе одновременно друг другу начали говорить, ничего не понятно. Поэтому апостол Павел говорит о том, что главой в любой приходской общине, в любой церкви, за любым богослужением начальствующим является сам Бог, а Он есть Бог мира, Он есть Бог устроения. То, естественно, и подает духи он таким образом, присутствующим в храме, чтобы все это было правильно услышано и правильно воспринято. Вот этот стих, который вы обозначили, 32-й, «И духи пророческие, послушные пророкам», он действительно не совсем понятен вот на слух. Но вот поскольку здесь за словом «духи» греческий стоит термин, который может быть переведен быть как и «откровение», то и чаще всего вот об этом как раз говорят толкователи, то этот стих может быть прочитан так, что и откровения пророческие послушны пророкам. Дальше, потому что Бог не есть Бог неустройственного мира. Бог как бы следит за находящимися в храме и всем по очереди, чтобы не нарушалась стройность, именно объяснение, изъяснение подает каждому. И твоя здесь задача, главное, следить за тем, чтобы тебе не якнуть и не вякнуть вне очереди, допустим. Ну, или когда что... уже то, что необходимо от тебя было, ты уже сказал, потом другой будет. Ему уже Бог подал, значит, ему нужно говорить.
Ну, то есть вот тогда, когда говорят, не могу молчать.
Да.
Все, во мне вот душа рвется, ну, Господь со мной говорит и так далее. Апостол говорит, нет, так не бывает. Вот духи,
да,
если они Божьи духи, пророческие духи, они подвластны.
Они подвластны, И в данном случае апостол через это еще хочет очень важный момент обозначить. Вот мы вспоминали, как там у пятидесятников беснуются люди, которые просто впадают в транс и там ничего с собой сделать не могут. И причем все одновременно как раз вот о чем апостол Павел говорит. Это не Божие вообще дело. Он хочет сказать, что даже в состоянии, пусть, допустим, пророчества или даже гласолалии, человек не лишается воли свободной. Он вполне в состоянии себя контролировать. Дух послушен. Он в состоянии себя контролировать. Он не может сказать, простите, я вот говорил вместе с вами со всеми, я не мог удержаться или сказать, я потому что не осознавал, что делаю. Нет. Апостол говорит, что если это Дух Божий, то ты всегда будешь держать под контролем. Можешь ты сказать... или тебе лучше помолчать. Вот в этом смысле. Ну и дальше, когда он уже сказал о возможности говорения и о очередности говорения, он вдруг, апостол Павел, замечает следующее. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не дозволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». Конечно, вот многие этот стих часто вырывают из контекста и говорят, жены просто молчат, женщина да молчит в церкви. Ну, понимаете, отчасти, конечно, это можно было бы оправдать, но Мы знаем, например, что собор 18-го года, пророчески предвидя то, что грядет на Россию, благословил женщину петь на клиросе. И, можно сказать, этим церковь была спасена. Почему? Потому что, видимо, очень внимательно контекст этого стиха увидели. Апостол Павел имеет в виду что? Он говорит, что да, и женщина может исполниться пророческого или языкового духа, или еще какого бы то ни было. Но она в церкви говорить не может. Почему? Потому что тот, кто говорит, он всегда выступает в роли учителя. Но она, поскольку по закону, а действительно закон, по всей вероятности, ввиду апостол Павел имеет самые первые главы книги Бытия, кажется, это там вторая глава, седьмой стих, о том, где сказано, что Господь, как бы проклиная женщину и мужчину, женщине вот говорит, вот в скорбях и болезнях будешь рожать детей, к мужу твое будет влечение, и он будет тебе господином. Вот в данном случае, где закон определяет, что господин над женщиной муж. Поэтому, если женщина в церкви начнет вдруг пророчествовать или изъяснять что-то, или говорить на языке, то тогда таким образом она слушающего в церкви находящегося ее мужа поставит себе в подчинение. А это противно закону. И апостол Павел, чтобы не нарушать закон, закон по существу, конечно, очень важный, он говорит, пусть вот дома назидается и общается с мужем, даже что-то спрашивает. Церкви нельзя.
Мне кажется, что из этой главы, из контекста этой главы, еще чисто бытовой момент у апостола заставляет его напомнить вот это замечательное богословствование, потому что, ну, по природе женщины говорливые. И всегда ну, да. вот когда ну, хотят, да. так сказать, побольше и выразительнее, так сказать, как-то проявить себя. И это часто и сейчас раздражает. Вот недаром я матушку помянул, потому да, что мужчин-то да, большей да. части не подбывают. Так, а вот некие наши сестры все-таки склонны к этому. Поэтому, может быть, он имел и такой еще и практический момент, чтобы вот не было вот этого нестроения. Особенно
мне
к ним
кажется,
женщина
что, да,
обращает.
Вот, если бы апостол Павел где-то бы позволил говорить, то тогда это бы превратился в базар-вокзал. Как, в общем-то, из себя и представляют очень многие храмы именно это. Там, где очень много женщин. Вот, допустим, ну, ради интереса обратите внимание, вот закончилась литургия. Батюшка сказал «отпуск» и дает крест. Вот просто включите свои слуховые рецепторы, вы услышите, какой гул стоит в храме. Между собой общаются женщины. Что они там только не обсуждают, что угодно, но только не то, что должно быть после службы. А после службы, знаете, церковная община, как цветок в тишине и благоговении, должна распуститься и прославить Господа за то, что Евхаристия совершена.
В контексте сегодняшней нашей беседы, пусть бы пророчествовали уже, пусть бы языками ну, да. говорили, лишь бы не говорили.
А мне вот сейчас еще вот одна мысль пришла в голову, ну, уже отстраняясь от того, о чем мы с вами говорим, что все-таки как премудро поступила церковь, вот исполняя в том числе и завет апостола Павла. Вот возвращаясь к самому началу, то, о чем он говорит, это 3 стих 14 главы. Здесь мы читаем, а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. И вот мне кажется, что современная проповедь, которая осуществляется в храме, которую произносит священник, когда он благовествует, она как раз вот на этих трех важнейших, можно сказать, положениях и стоит. Потому что классическая проповедь, которой придерживается всякий священнослужитель, она построена именно на таком. Сначала объяснение догматическое, это то есть назидание, затем толкование сказанного, то есть это увещание, и, наконец, нравственное приложение, это утешение. Таким образом, Церковь Христова, которая была в древности и которая сейчас, она действует по одним и тем же очень важным принципам, которые, ну, действительно, должны человека вокруг Христа в единении любви объединить.
И заканчивая сегодня наше толкование, просто можно прочесть последние 3-4 стиха. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот-то разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет».
Видите, как очень с любовью говорит. Он может сказать, тот не духовный вовсе. Он говорит, он просто не разумеет и не разумеет.
Ну, оставьте его в покое.
Оставьте в покое.
«Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно». Сегодня мы читали и изъясняли главу 14 первого послания Коринфянам святого апостола Павла. Читал Евгений Кифоров, разъяснял протоиерей Георгий Климов. Батюшка, спаси Господь. Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.